Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы продолжаем с вами изучать книгу Куэлет, хотя праздники уже закончились. Стоит все-таки эту замечательную книгу дочитать. И мы с вами будем читать 10-ю главу книги. Начнем, как обычно, с самого начала. Звувей мавет, мухи смерти. Мухи, которые обычно носятся над трупами, или мертвые мухи, или мухи, которые собираются умереть, можно сказать, в агонии. Вот такой вот образ. Я в ищи вишамин рукех. Маленькая мертвая мушка упала в шамин рукех, в благовоние, тщательно составленное. И оно, я вижу, я вижу, то оно его или приведет к присневению, или приведет к позорению, одним словом, испортит. И, кроме того, мертвая муха делает нечистым. Это масло, и для служения оно уже становится негодным. Здесь, конечно, в скобочках можно сказать, что речь идет именно о храмовом служении. Если там муха попала куда-то в еду, ее можно тем, кто вот не брезгует, тем, кому эта душа позволяет, просто выкинуть, как пчелу вытаскивают из меда и продолжают есть мед и так далее. То есть каждый это по расположению своей души. А вот для храмового служения масло не будет пригодно, даже если в него просто упадет муха. Даже если в бочку с маслом. Все, все пропало. И точно так же говорит Куэлет, «Икарми хахмами кавод сихлют ми ад». Перевешивает мудрость и почет малая глупость. Будет человек умным и достойным, каким бы он ни был, если он в чем-то глуп, глупость будет торчать и портить весь вид. Дальше Куэлет будет рассказывать о том, как опасно и вредно быть глупым. Лев хахам леймино, сердце мудреца влечет его вправо. Когда мы говорим леймино, это можно сказать либо вправо, либо одесную, с правую сторону от меня. Например, сказал Господь господину моему, стань по правую сторону от меня, или Господь с правой стороны от меня. Это значит, сердце мудрого поддерживает его, левксиле смоле, а сердце глупого тянет его в левую сторону или ослабляет его. Правая рука обычно у человека сильная, левая рука слабая. Есть, конечно, левши, но это образ, он не должен удовлетворять всем критериям. Мы говорим об аллегориях. Да? Самая большая опасность глупости в том, что глупость делает человека слабым. Глупость портит человеку жизнь. Маленькая глупость может перевесить любую мудрость. То есть можно ли быть чуть-чуть глупым? Не стоит, потому что человек, который глуповатый мудрец, это просто глупец. И в третьем стихе Куэлет объясняет, «Гам бедерех кшесахаль олех, либо хасар». Даже когда глупец идет по дороге, либо хасар, сердце его в недостатке. Помните, мы говорили в прошлой главе про слово «хасер»? Куэлет говорит, что не делай свою душу недостающей чего-то. И мы приводили Давида, который говорит, «Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мы говорили о корне «хасар», вот это слово «нуждаться», «недоставать чего-то», «не хватать чего-то» – это слово «хасер», которое используется здесь. И как бы здесь Куэлет говорит, что Глупец даже в дороге сердце его не достает. У него есть сердечная недостаточность, но в духовном понимании этого вопроса. «Веамар лехоль сакальгу» и говорит всему, что он глупец. То есть глупца видно издалека. Он своим поведением, всем своим поведением ходит с плакатом «Я глупец». В четвертом стихе, казалось бы, Куэлет меняет тему и говорит вдруг о предстоянии перед царем, перед правителем. И он говорит так: «Имруах мошель таале алеха», если дух властителя поднимается над тобой, то есть если вдруг ты прогневишь правителя, если правитель выражает гнев свой по отношению к тебе, не бросай своего места, не спеши убегать. Почему не спеши убегать? Ки марпе яниах таим гдулим. Потому что смирение, покорность исправит многие грехи. Какая связь с предыдущей фразой? Глупец, когда его ругают, прячется в ладошки, убегает. Если возникает какое-то препятствие, глупец не может с ним справиться, либо кидается на него с шашкой на танк. Спокойствие исправляет многие грехи. Мы говорили о том, что в покое слышится мудрость. Здесь то же самое. Смирение, спокойное восприятие может помочь, может послужить твоему исправлению. Если ты убежишь, то ты как глупец. Но с другой стороны, говорит Куэлет, пятый стих, «Ешараа». Опять есть зло, которое я видел на земле, под солнцем. Кишгага шеецам или в ней шалит. Как ошибка, которая вышла от правителя. Да, мы говорили про то, что есть шалит, который может разгневаться. Шалит – это правитель. И здесь он говорит, есть такое зло, такая беда, которая воспринимается как ошибка, которая вышла от правителя. Иногда происходит какая-то несправедливость, и нам кажется, что правитель ошибся. Ашалит здесь, можно сказать, властитель, властелин, и можно говорить про царей земных, но аллегория всегда будет на царя небес. Мы воспринимаем несправедливость как халатность Всевышнего. Часто мы воспринимаем что-то, что нам кажется нелогичным. И мы говорили уже про неправильный суд, мы говорили уже про преуспеяние злодеев и про, как сказать, про беды, которые случаются с праведниками. Много видов несправедливости. Теперь Куэлет говорит еще об одной несправедливости, о том, что глупцы, ну давайте почитаем, о чем он говорит, «Натан асехель бемрумим, рабим вешерим бешефель ешву». Глупцы превозносятся, а богатеи и мудрецы, они находятся внизу. Можно понять эту фразу двояко, с двух сторон, и обе эти стороны будут взглядом на несправедливость, оценкой несправедливости. Можно сказать, что Куэлет видел, как глупцы оказываются правителями. В истории есть очень много правителей, которые были глупыми, злыми людьми, но злость не обязательно сходит с глупостью. Мы можем рассказать, например, о последнем египетском короле, последний египетский король Фарук I, который жил во время Второй мировой войны и правил Египтом во время Второй мировой войны. Однажды, например, он увидел сон о том, что его кусает лев, и он приказал убить всех львов по Египту, как буквально, как заколдованные веретена и спящая царевна. Он правил страной, ничего для страны не делая, собирал, главной его задачкой было сбор эротических открыток, он по всему миру их скупал, он занимался поиском любовниц по всему миру, и когда весь Египет был в состоянии войны, и его бомбили, именно дворец императорский светился светом, и когда весь город был в затемнении, в конечном счете он умер от обжорства. Трудно представить себе меню, которым он закончил свою жизнь. Несколько куриц гриль за раз, 20 эклеров, 3 бутылки вина и так далее. Кроме того, человек был, будучи царем, был клептоманом и воровал по мелочи, где солонку, где ложку, везде, где его приглашали, он что-то воровал, даже хвастался тем, что украл у Черчилля часы. Это один из примеров того, что правителем может оказаться глупец, именно глупец, даже не злодей. С другой стороны, можно сказать, что Коэлит говорит о другом явлении. Коэлит говорит о том явлении, что каждый таксист знает, как управлять страной. Каждый парикмахер говорит, вот я бы на его месте, и этим человек сетует на несправедливость. И говорит, неправильные люди сидят в правительстве. Надо было бы меня туда посадить. Рейти Авадим Аль-Сусим. Я видел рабов на лошадях. В Сарим Ольхемки Авадим Аль-Арец. И министров, которые ходят, как рабы по земле. Здесь та же самая логика применима. К анализу этого стиха бывает, что человек внутренне по помазанию своему, по таланту своему, он царь, но он ходит как по земле, как раб. Общество пренебрегает мудрыми бедняками. Если у человека есть царская мудрость, еще не значит, что он будет жить как царь. И с другой стороны, люди с какой-то рабской ментальностью, с какими-то рабскими замашками могут стать царями. Так в 70-е годы короновал себя президент Центральноафриканской Республики, сын сельского старосты, людоед, развратник и совершенно безграмотный человек, который вырос в католической семье, потом принял ислам и потом, чтобы стать царем, снова вернулся в католичество. Человек достиг царской должности, но он оставался с ментальностью раба. Он так и не понял, не принял то, для чего роскошь используется, и все для него было пустыми украшениями. Дальше Коэлит говорит о том, что, выражаясь языком известного детского советского поэта Маршака, что не делает дурак, все он делает не так. Писал Самуилович Маршак. В скобочках, просто ради любопытства, скажем, что фамилия Маршак – это акроним или аббревиатура. И она означает «Марейну Раби Шлёма Клюгер». Так называли себя потомки учеников Раби Шлёма Клюгера. Шлёме Клюгер был учителем в Галиции, в в 18-19 веках, и целый ряд людей взяло себе такую фамилию, знаменитая древняя еврейская фамилия, которая приняла на себя, носить на себе ученичество раби Шлёма Клюгера. Ну, дело не в этом, а дело в том, что сам поэт писал стихотворение о дураке, о том, как он неправильно пользуется инструментами, и что самое главное, все делает не вовремя. Встретил свадебную процессию, решил поплакать с невестой. Не понимает суть вещей. Пытается что-то планировать, но планирование у него не получается. И Коэлет приводит примеры того, как какие-то планы, которые строит хитрый, коварный человек, проблемы коварного планирования или проблемы просто планирования не коварного, а по-простому так, по-мирскому, в жизни человека. В 8 стихе Коэлет говорит: «Хофер гумац». Тот, кто роет подкоп, или тот, кто роет ловушку, яму, бо и поль. Знаменитая русская: не рой другую яму, сам себе попадешь. Тот, кто роет яму, тот и упадет в нее. У форец гадер, а тот, кто разбирает забор, на сегодняшнем языке сказали бы урес, ломает. Порец делает пролом, проламывает. Во времена Коэлета заборы были не деревянные, не железные решетки, а строились из камней, которые либо просто стояли один над другим своим весом, либо скреплялись каким-то самым-самым простым раствором. Если они стояли сами на себе, то в этих заборах были удобные гнезда для змей. Змея живет среди камней часто, потому что камни, они сохраняют тепло, они нагреваются, и змее нужно тепло для своих детенышей, чтобы хранить яйца в тепле. Часто мы видим, те, кто видели змей, что змея греется на солнце долго. Она греется, нагревается до почти смертельной температуры и затем заползает в гнездо, чтобы вот этим своим теплом греть детенышей. Не все, что у змеи, то плохо. Поэтому змея живет среди камней, и тот, кто разбирает забор, то есть пытаться куда-то прорваться, куда-то что-то взломать, куда-то прокрасться, его может укусить змея. 9 стих. Масия аваним и ацевбаем. Тот, кто грузит камни, может быть похоронен под камнями. Букея яцим и сакембам. Тот, кто занимается лесорубством, вырубанием леса, тот может попасть под дерево. Если он глупец, все, что он делает, то ему опасно, даже если он, так скажем, человек профессии. Даром преподаватели время со мною тратили. Человек, если он глупец, может быть глупым лесорубом, глупым каменотесом, может быть глупым в любой профессии, в любом мастерстве. Глупость его с ним остается. В 10 стихе: «Имка барзель, у лёфи лё по ним клькаль». Если здесь как бы можно перевести по-разному. Если затупится железо, и он не заострит его, можно перевести так, не заточит его. Или можно перевести, если затупится железо, он заточит его заранее. Здесь очень сложный для понимания текст, опять-таки вступает в силу волшебная штука под названием синтаксис. Например, перевод института Равакука говорит: «Коль притупило железо и потеряло форму, заострив его, прибавишь силы топору». А синодальный перевод говорит: «Если затупилось железо, то надо будет напрягать силы». То есть тупым топором надо сильнее рубить. Кому прибавить силы, в этом есть спор, и мудрость умеет это исправить. То есть глупец прилагает больше сил, потому что он не заточил топор. Мудрый человек дает силы топору, дает силы инструменту. Опять-таки мы видим, что и в работе с топором, даже в топорной работе, все равно видно глупца. 11 стих. Им Ешаха Нахаш, если укусит змея, бло лахаш, опять-таки без шепота, если переводить дословно. Некоторые переводят это как: разве укусит змея, не зашипев? То есть змея предупреждает об опасности, и умный человек послушает это. Но тогда непонятно, при чем здесь Баал-Лашон или языкастый человек. В конце стиха написано: «Эйн Итарон леВаал-Лашон», нету преимущества у заговаривателя змей, заклинателя змей. Можно сказать, правильнее перевести так: если укусит змея прежде заклинания, или змея укусила, когда не было рядом заклинателя, заговорщика, будет ли, есть ли польза от этого в заговорщике? То есть заклинатель змеи, который может прийти только после того, как змея уже укусила, он кому нужен? Даже если он действительно умеет заклинать змей. Ну, вы меня спросите, а можно ли заклинать змей? Разве это не какая-то индийская фишка для факиров? Мы можем обратиться к пророку Иеремии. В 8 главе, в 17 стихе мы читаем, что Всевышний говорит в качестве наказания для народа, он говорит: «Я пошлю на вас змей, против которых нет заговаривания». То есть, видимо, есть змеи, против которых народ заговаривать уже научился, а Всевышний пошлет змей без тех, которых не заговоришь. Здесь в синодальном переводе упоминается сказочное животное Василиск, непонятно, как туда попавшее. Василиск – это, как любое сказочное животное, имеет много разных форм, то это какой-то змей-петух, то еще что-то, но в тексте Иеремии упоминается, скорее всего, просто одна из ядовитых змей, скорее всего, кобра, хотя с названиями змей трудно говорить о названиях змей, они в Танахе не так систематичны. Так, Колит говорит, если заклинатель змей не поспевает вовремя, и он не может спасти от укуса, то что толку в таком заклинателе? Даже если глупец имеет такую специальность, научился очень крутой специальности, он все равно не окажется в нужном месте в нужное время. О пользовании речью Коэлит говорит: «Диврей пихахам хэн весвотот ксиль тивлейну». Когда говорит мудрец, это помогает ему обрести милость. Когда говорит глупец, это его съедает, это его сдает с потрохами. Опять же, сначала Коэлит сказал о том, что глупец, он в делах своих глупец. Теперь он говорит о том, что глупец, он и в речах своих тоже глупец. Тхилят диврей пиус сихлет. Начало его речей коварство. Вахарей пиу, вахрит пиу, колилют раа. А в конце это безумие. Сначала он еще что-то планирует, вот он пытается как-то что-то перехитрить, а потом он просто беснуется, потому что и в хитрости своей, и в своем хитром планировании он глупец, он и хитрит глупо. В 14 стихе «Сахаль ярбе дворим» глупец умножает слова. Почему это плохо? Потому что лоя де адам машие, а ведь человек не знает то ма, опять слово ма, то, что будет, и человек не знает плод, который будет в будущем мире. Мы говорили про слово ма. И дальше в 14 стихе. Вашер еме ахарав мия гидло. А то, что будет после него, кто ему скажет? И опять-таки слово «ми», которое намекает на Всевышнего. Зачем много говорить? Зачем много говорить? Зачем много рассуждать, если ты не знаешь замысел? Если ты не знаешь, в какой ситуации ты находишься? И ты даже своим разговором мешаешь, чтобы «ми», кто сказал тебе, что действительно будет? И это с одной стороны. А с другой стороны, слушание глупца мешает тебе понимать, что тот на самом деле планы, замыслы может раскрыть только Всевышний, и не только может раскрыть, но и раскрывает. В 15 стихе мы читаем «Амаль акселим тагиэно». Труд глупцов истощает их. Они не получают удовольствия от своего труда. Почему? Потому что, как говорит Коэлит, они не могут даже в город пойти. О чем здесь идет речь? Произвел глупец продукцию, налепил горшков, нарастил морковки, он даже продать ее толком не может, он не знает дороги, он не знает, куда идти, он не знает, как добраться к тому месту, где он получит награждение за свои труды, даже если это награждение заслуженное. В город, конечно, идут дороги, но для того, чтобы идти по ним, тоже нужно уметь и знать. Раби Йешуа Бен Ханина, который жил в конце первого века, рассказывал о том, что однажды ему пришлось идти в город. Он дошел до перекрестка двух дорог, каждая из которых ведет в город. А на перекрестке сидит мальчик. Двумя дорогами можно попасть в один и тот же город. И Раби Йешуа Бен Ханина решил обратиться к местным жителям. Вот ввиду отсутствия у него GPS, оно еще не было изобретено, и спросил: «Дитя мое, не можешь ли ты мне указать, как пройти в город? Сынок, скажи, как идти в город?» Сынок был не лыком шит, да и откуда лыка в стране Израиля, и сынок отвечает так: вот эта дорога, она самая длинная и самая короткая, а вон та дорога, она самая близкая и самая далекая. Такой вот загадочкой ответил мальчик: ну, раз ты раввин, то тебе будут бросать вызов даже дети, твоему интеллекту. И Раби Йешуа Бен Ханина пошел по второй дороге, то есть та, которая самая близкая и самая далекая, по словам мальчика. Действительно, вскоре он подошел к городу, но подошел к городу со стороны садов, огородов, а там всевозможные мелиорационные потоки, речки, отводы, канальчики, заборчики, собаки злые, которые эти сады охраняют. Не понял Раби Йешуа Бен Ханина, что Лучше ему пойти другой дорогой. Вернулся к перекрестку. Мальчик там так и сидит. Мальчику что, развлечение, что сидеть на перекрестке? Может быть, только и развлекается тем, что с прохожими беседует. И говорит мальчику, опять же вежливо говорит, не накричал, не наорал, смотрите, культурный человек. Говорит ему по-прежнему, дитя мое, разве ты мне не сказал, что вот это самая близкая дорога? Мальчик говорит, разве я не сказал, что эта дорога самая далекая? И Раби Ишуа бен Ханина говорит, вот как мне никогда не было так стыдно за мою глупость. Это Раби, который всего-навсего не понял дорогу в город, но ему было очень стыдно. Глупец вообще не знает, как дойти в город, и спросить ни у кого не хочет, он не может, не умеет добираться до города, то есть не умеет даже спросить. И поэтому все плоды труда его истощают, ему приходится их за копейки продавать перекупщикам, и никакой надежды, никакого просвета нету. И раскрутиться, эмигрировать, переехать куда-то невозможно. В 16 стихе Куэлит переходит к вопросу об другом человеческом недостатке, который связан с глупостью, и этот недостаток – лень. Мы сейчас это увидим. В 16 стихе Куэлит говорит «Эйлах, эйлах, эйлах, ой тебе, горе тебе, эрец, страна, шимальхехнар, когда царь твой юноша». Юноша здесь юноша, который склонен ко всем юношеским грехам. То есть обожрусь и помру молодой. Юноша, который живет своей юностью, который порабощен грехом. Слово «нар» может означать и «раб», потому что часто так понимается, что «нар», «юноша» – это может быть в хорошем смысле употребляться, но часто вот в литературе это означает юношу, склонного ко всему юношескому, у которого дело молодое. И в данном случае Куэлит имеет в виду это. И он говорит, горе тебе страна, у которой царь юноша, весараих бабокир эхлю, и твои министры будут кушать с самого раннего утра. Речь не идет о людях, о министрах, которые встают в 5 утра, чтобы позавтракать, сесть в машину и ехать на работу. Это не то, что Куэлита тревожит. Куэлит не совсем о диете членов правительства печется. Куэлит говорит, что с самого утра они садятся за пир, они вообще ничего не делают, они только пируют. И такой стране, естественно, горе, потому что никакого планирования, ничего не будет. Мы видим это в истории в свитке Рут про Ахашвероша. Мы когда разбирали историю книги Рут или свитка Руфь на русском языке, мы говорили про то, что царь пирует там полгода, тут полгода. Он либо воюет, либо пирует. И это приводит к тому, что государство разваливается, что государство гибнет. Министры не заботятся об экономике страны, и ничего хорошего из этого не выходит. С другой стороны, в 17 стихе Куэлит пишет прямо противоположный пример. «Ашрейха арец, блаженна ты страна, шималхех бен хурин, у которой царь свободный человек». Сын свободы, бен Хурим. Мы видим прямое противопоставление между юношей и свободным человеком. Юноша не свободен, потому что он, как пример в данном случае, зависит от своих грехов, он еще ведет войну. Помните у Павла там, юноши, ибо вы победили, и так далее. Поинтересуйтесь там. царь ваш свободен, весараях баэте ахелю, и твои министры будут кушать вовремя, багвура влёбашти, для поддержания силы, а не для того, чтобы напиться. Если царь свободный, твои министры работают, и они действительно тоже кушают, но кушают они для того, чтобы работать, а не для того, чтобы разгуляться. Почему одна сторона лучше другой? В принципе, какая народу разница? Потому что в 18 стихе Коэлет объясняет, «Бецальтаем в ленности емаха микраре». Амикаре – это навесной потолок, кровля дома, крыша дома. Ну, можно перевести покрытие дома. То, что под крышей находится, ну, наверное, кровля будет правильно перевести. Убесифлют ядаем ядлиф ябайт. И крыша начнет протекать с опущенными руками. Народ пирует, гуляет, ленится, домом не занимается, и по их ленности сначала будет протекать крыша, а потом сначала будет обветшать кровля, потом будет протекать крыша. И в 19 стихе Коэлет говорит: «Лесхок усим лехем вияин и самех им веакейсеф ярнеет аколь». У них тоже есть симха, мы сейчас это увидим. Лесхок усим лехем. Слово схок для Коэлета, в языке Коэлета, означает развлечение, зрелище. То есть эти люди, они собираются и едят свой хлеб в ресторанах, смотря на выступления. Ну, певцов не было, гладиаторы, клоуны, шуты, толпа римская, если вы помните, хотела хлеба и зрелища. Вот для зрелища они хотят хлеб свой, вияйн ли самэ хаим, а жизнь, а вино, чтобы веселить жизнь. Ну, стойте, стойте, можно сказать здесь. Подождите, в прошлом году я Коэлет говорил, что это хорошо пить вино в радости. Но разница в том, что в предыдущей главе Коэлет говорил о человеке, который радуется и пьет вино, и добавляет радости к этому. У него цикл начинается с радости. Здесь Коэлет говорит о том, что вино их радует, вино делает их живыми, создает им ощущение, что они живые. И веселяться в пьянстве, если для человека пьянство это забытие, то для этих людей пьянство это бытие. Они говорят, вино истина. В вине в самом плохом смысле этого слова. Изначально говорили, что истина в вине, что в вине человек, когда выпьет вина, он раскроет всю правду. На иврите говорят, никнас яин, яйцесот, вошло. Вино вышло тайно. Изначально эти две поговорки имели одно значение. Но в Риме немножко исказилось понимание, и они говорили, вино как бы ведет в истинный мир и в мир радости. Они пили вино, чтобы радоваться. Лечили свою глупость, ленность, развал государства тем, что пили вино и ощущали себя веселыми. И заканчивает Коэлет этот стих. Веакесеф и аней таколь, а серебро или а деньги за все ответят. То есть вино нам создаст виртуальную реальность, а серебро даст возможность эту виртуальную реальность поддерживать. И горе такой стране. С другой стороны, Коэлет говорит, и тут он начинает немножко другой вопрос, он говорит «гам бе мдаэха», то есть даже в сознании своем, мад-а, сознание, даже в мозданиях, в сознании своих, в мыслях своих, не обвиняй царя, не проклинай царя. Мы с чего начали разговор? С ошибки царя. С того, что мы можем видеть, что царь ошибается, что правители ошибаются, что правители глупцы. Еще до этого мы говорили о том, что когда царь гневается, надо это спокойно воспринимать, не надо от него убегать. Теперь Коэлет говорит о том, что мы находимся далеко от царя, мы моемся в душе, сидим на кухне с утренним чаем, размышляем о политике, читая утреннюю газету, и Коэлет говорит, даже в сознании своем не проклинай царя. «Увы хадрей мишкавха альти калель ашир». И в спальне твоей, в сокровенной комнате твоей не проклинай богача, не проклинай знатного. Киофа шимай мелих это коль, уваль кнафай мегит. Потому что птица небесная разнесет твой голос, и крылатое создание перескажет все, птицы, сороки разнесут по всему миру то, что ты говоришь. Даже если неразумно, если глупо проклинать царя, если глупо сетовать на царя, то даже когда ты делаешь это внутри своего сознания, ты все равно делаешь глупость. И глупость все равно станет видна. Птицы разнесут. В еврейской традиции, это сохранилось в книге Хасид Леаврам, есть история о том, что птицы, они разносят небесный голос. Птица машет крыльями и как бы разряжает воздух тем самым, пропуская глаз небесный на землю и наоборот. То есть есть такая польза метафорическая того, что птицы, они месят воздух. Это все сказка, конечно, ни к физике, ни к биологии отношения не имеет. Но это очень красивый образ. И Коэлет здесь тоже говорит не о том, что какие-то говорящие скворцы или попугаи с криком «Долой иноземных солдат!» разнесут твои слова по всему миру, как можно позвонить в КГБ и сказать, от нас попугай сбежал, но мы с его мнением не согласны. Коэлет говорит о том, что каким-нибудь образом мысли твои, даже мысли твои разнесутся. Мир полон телепатов, любящих сплетни в виде версий, и все, что ты где-то даже в мыслях, даже на краю своего сознания подумаешь, все это может всплыть. Не возмущайся несправедливостью даже в мыслях своих. Не будь глупцом даже в мыслях своих. Даже глупость в мыслях может тебе все испортить. На этом Коэлет заканчивает 10 главу. Мы, соответственно, заканчиваем беседу по традиции. Попросим Творца благословить всех тех, кто ищет Его воли, ищет исполнение Его заповеди, ищет изучение Его Слова, следует за Ним, несет Его Слово, делает учеников Сына Его, Йошуа. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.